Бог нам дал семьи. Это для нас большое преимущество и огромная ответственность. И бывает в семьях преимуществами пользоваться хотят, а ответственность нести не хотят. И отцы, бывает, не желают, и матери не желают. И дети, бывает, не желают нести свою ответственность перед родителями. И вот получается такая картина, да? Семейная жизнь, которая должна приносить людям радость, утешение, благословение, превращается в печальное такое место. Мне недавно звонит один брат, член церкви, с другой местности. И очень просит: брат Александр, посетите мою семью. Я говорю: а что у тебя? Он говорит: если коротко сказать, кромешний ад. Я говорю: а жена твоя верующая? Да, член церкви. И я сразу подумал о ихних детях. Говорю: а дети есть? Да, многодетная семья. А что с детьми? Я сразу представил, как детям жить в кромешнем аду, в христианском кромешнем аду. Он говорит: они сбежали из дому, они разбежались. И я понял, что детям тяжело было в кромешнем аду жить, тяжело было. Нам с женой Бог подарил 5 дочерей, 8 сыновей, 10 из них члены церкви, 3 еще не члены церкви. 3 сыновей посещают собрания, планируют быть верующими, но хотя уже совершеннолетние, что-то еще мешает покаяться. Я с ними по отдельности беседовал с сыновьями. Говорю: Павлуша, что тебе мешает покаяться? Не знаю. Ну, может тебе помочь надо. Ну, папа, я же не могу выдавить из себя покаяние. Я же не хочу фальшиво покаяться, я бы давно мог это сделать. И вот ходит в собрание, вроде покладистый, хороший парень, безотказный, поможет и верующим, и неверующим, и дома. А вот такое вот, почему-то еще не посетил его Господь. Молимся, постимся, ждем, что Господь это сделает. И вот размышляя о воспитании детей, у меня дети выросли уже. 13-й дочери 18 лет недавно исполнилось. Она уже тоже член церкви. И вот я думаю, что должны отцы и матери предпринять для того, чтобы видеть устроенную, благословенную жизнь детей. Значит, мое направление в проповеди будет такое. Принципы. Что нужно сделать родителям, чтобы видеть в будущем устроенную жизнь детей? Вам это надо? Вас это интересует? Ну, меня это интересует тема. Я как папа, я очень хотел бы видеть устроенную жизнь детей. Пока у меня 6 детей, создали семьи, мне приятно видеть, как мои сыновья, у меня 4 сыновей в браке, члены церкви, христианские браки были. Они своих жен любят, ухаживают за ними, цветы дарят, на прогулки ходят, любовь являют. Мне так приятно это видеть. Копируют. Вот. Дочери замуж вышли. Один зять у меня из Закарпатья говорит: папа, можно я буду с вами жить? Я не хочу ехать к своим родителям. Я говорю: оставайся, сынок. Он прожил 5 лет у нас во дворе. У меня во дворе жило 4 семьи. Ну, дети женятся, своего нет, имущества, дома нет своего, машины своей нет. Вот с нуля начинается семейная жизнь, с нуля полностью, в материальном плане. И я им говорю: дети, верой нужно приобретать имущество. Как мы верой приобретаем спасение, так потихонечку и имущество, шаг за шагом, трудом большим, благословениями, сеять доброе людям, помогать, вот так потихонечку. И у меня Стартанули они. Вот у меня как дома, да, 4 семьи в одном дворе. 3 молодые семьи. И живут 5 лет, например. Пока приобретут свой участок, пока приобретут там что-то строить. И мы все эти годы проводили в таком, знаете, единении духовном, в общении. У нас ни одной ссоры не возникло с детьми, с невестками, с зятьями, со свекровью, там, все, этих вещей не было. И зять подошел ко мне, говорит: папа, спасибо вам за дочку, я счастлив. Так это приятно было слушать. Я вот думаю, анализирую постоянно. Кроме того, занимаясь душепопечением, ко мне много семей приезжали, чтобы помочь им полечить их развалины. И жили у меня. И это множество. Сосчитать нельзя. И я анализирую, как помогать родителям, чтобы они поняли, заняли позицию, принципы правильные, духовные, чтобы видеть устроенную жизнь детей в будущем. И вот я эти принципы хочу назвать, порассуждать. Первый принцип. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 12 стих. «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам пил из него, и дети его?» И дети его. Речь идет о том, что Иисус встретился с самарянкой. И Христос ей иносказание говорит: «Воды тебе дать, живой воды». Она все к H2O. А он ей к живой воде. И она ему говорит, что наш отец выкопал этот колодец. Сам пил из него и дети его. Я понимаю, там речь идет о земном колодце. По тексту так видно. Потому что реально самарянка пришла в конкретном историческом месте, географическом месте, в конкретное время. Это был реальный колодец. Я хотел взять отсюда духовный урок. Отец выкопал, сам пил, а потом дети его. Вы знаете, в нашей духовной жизни нужно, чтобы каждый отец выкопал колодец в своей семье. Это можно назвать домашняя церковь, как хотите. Это можно назвать семейный алтарь, как хотите. Или домашний колодец живой воды, как угодно. Но будет речь идти о том, что это должно быть живое общение с Богом. Это нужно построить. И здесь написано, отец это сделал. Вот мои братья, сотрудники, вы мои сотрудники, спутники по пути в небесный Ханаан. Мы отцы, братья, это нам Бог повелел. Милые мои, не перекладывайте на хрупкие плечи жен ответственность копать колодец. Не перекладывайте. Отец должен быть инициатор домашнего собрания. У отца должна голова болеть. О чем я с сыновьями, дочерями за столом буду говорить? У меня часто это бывало. Кажется, мозг закипает. Я еду с собрания, в автобусе семья, и я думаю, сейчас мы будем обедать. А о чем я за столом с ними поговорю? Мне им нужно принести назидание. Я должен использовать это время. У нас время обеда, время ужина – это возможность духовного общения с семьей. Мы это очень часто используем. Не всегда, но очень часто. И вы знаете, придумываю по дороге темы. Один раз еду домой, и мне такая тема рождается. Как воспитать в себе образ мыслей праведников? Братья, хорошая тема для молодежи, да, в семье. Воспитать в себе образ мыслей праведников. А я понимаю, что это детям пригодится. Это их сохранит от греха, от похотей, от развращения. Они будут духовно мыслить. У них будет ум Христов. Я им помогу найти путь к победной жизни. А это должен отец. Это колодец. Сам должен пить. И дети должны пить. Другой раз еду домой, думаю, о чем мы будем общаться? Положилась тема такая. Как воспитать в себе христианские добродетели? Услужливость, снисходительность, опережать, честь другому сделать. Как отыскивать хорошее в людях и обращать на это внимание, и благодарить. Как быть милосердным. От чего это зависит? От чего зависит доброе сердце, доброта? Сестры, это нормальные вопросы? Да слушайте, если они это усвоят, это будут ценные люди. Они счастливы в жизни будут. А это надо воспитывать. Все хорошее прививать надо детям. Без прививки только грех передается первородный, без стараний и без упражнений. Вот так, раз и все получили. А вот все хорошее надо воспитать, надо поработать. И это такой кропотливый труд, копать колодец, это непросто. Это ежедневно заботиться об этом. В моей семье мы работали над тем, чтобы 30 лет подряд каждое утро проводить собрание дома с детьми. 30 лет подряд. За редким исключением. Дети это так усвоили, они до сих пор не могут это забыть. Я смотрю, сейчас они своих детей имеют. У старшего сына 7 детей, второго сына 5 детей, того двое детей, третьего ожидают и так дальше. Я смотрю, они тоже берут Библию в руки. Детям рассказывают, приду в ту семью, они почему-то дальше 1.5 километра не селятся от меня, и вот я ту семью пойду, в ту семью, там на чай зову, там пока круг обойдем с женой, вот так вот за несколько, там пару недель, там или за сколько времени, как получится. И я смотрю, они детей наставляют на Слово Божие. И задашь детям вопросы, они ориентируется. В семье второго сына сидит, читает сын про Давида, как он Голиафа победил. Сидят детишки, в него 5, вот маленькие, первоклассник старший. И он задает вопрос, сын мой, детям. Дети, вот написано, что Давид нашел в ручье 5 гладких камней. А для Голиафа один нужен был. А зачем он 5 взял? Дети, кто знает? Один мальчик, можно я? Можно? Говорит, чтобы и братьям Голиафа хватило. По камешку. Как такое придумать можно? Как он уловил, что у Голиафа братья еще там есть? Как он это понял? А он дошкольник, ему 6 лет. И он сообразил, говорит, чтобы еще и братьям Голиафа хватило камушков. Я удивляюсь, а почему так? Они уже мыслят о Слове Божьем. Там копается колодец, они там работают. Милые друзья, если в вашей семье нету колодца духовного, и вы этот колодец заменили болотом, зловонной жидкостью интернета, сказки, мультики, это не живая вода. Вы погубите детей. В одной семье родители, знаете, маме надо работать, папе надо работать. Папа пошел на работу, христианин, добывать много денег надо. А мама занята своими интересами. Ноутбук поставили ребеночку, мультики включили ребеночку, и мама занимается своим делом. Детишки прилипли, прикипели к экрану, все. Мама свободно, ей никто не надоедает, все хорошо. Но это до поры до времени. Прошло не так много времени, дети ночами кричат. Зовут служителя. Брат Александр, помолитесь. Что-то наши дети орут ночами в истерике. Ничего не можем сделать. Мы уже молились, то, другое. Ничего не можем сделать. Поисследовали вопрос мультики. Мультики калечат психику детей. А родители думают, ой, хорошо, детки заняты, по улице не бегают. Однажды папа мне один звонит. Можно я сына привезу, побеседовать? Беда с ним. Ну, привози. Привозит он сына, вместе с женой приехал. Сыну 24 года. Заходит этот сын в дом мой. Это жалкое зрелище было. По нем видно, что он ненормальный, психически ненормальный. Рослый парень, согнутый, его так трясет всего, безумный взгляд, обмочился, вот так вот заходит в дом. Это катастрофа. Бедные родители, я посмотрел на них, они просто почернели, видеть своего сына таким. А в чем проблема? Проблема в том, что папа зарабатывал деньги, он хотел много денег. Он работал с утра и до вечера, а этого мало времени, у него много заказов, он еще работал и до 12 ночи. А чтобы сын по улице не бегал, он ему купил ноутбук и дал мультики христианские. Сынок смотрит христианские. Ну, пока ему было 7 лет, он смотрел. А потом ему захотелось уже и мирских мультиков. А еще и друзья ему там дали какую-то флешку или CD-шку. Он вставил компьютер, и папа на работе, он смотрит. А потом он и ночами стал смотреть. Требовал от папы интернет, папа сделал интернет. В 12 ночи папа придет, уставший, упал и отключился. Мама, уставшая с детьми, упала и спит. А сынок не спит. А он до утра в интернете. И он зашел на такие сайты и на такие игры, которые сделали его связанным человеком. Разрушили его жизнь, разрушили его психику. И родители не смогли совместно проживать уже. Они в другом городе, подальше от себя, купили ему квартиру, подальше от себя. И его туда вселили, живи как хочешь. Тебе 24 года, живи как хочешь. Потому что жизни семье нету. Ну хорошо, живет. Живет он сам. А родители соседки звонят. Говорят, посмотрите, как там сын наш. Живой, выходит, заходит, как там жизнь. Соседка звонит, говорит, вы знаете, уже 7 дней я подхожу, он не открывает квартиру. 7 дней стучу, звоню, не открывает, уже 7 дней. Родители говорят, вызывайте полицию. Живой он там или не живой, что с ним случилось? Соседка вызвала полицию, приехали, а он не открывает. Полиция умеет бронированную дверь открыть, вскрыли, заходят, он бородатый, лежит на диване. Смотрят, вроде все в порядке, живой, ничего, что. Ты слышал, что мы стучали? Слышал. А что ты не открываешь? Дух сказал мне не открывать. Смотрели, что с ним делать? Ладно, состава преступления нету. Ладно, иди закрывай дверь, мы уезжаем. Дух сказал мне не закрывать дверь. И не договоришься с ним. Вот и все. А начало где? Колодезя не было. Папа не тем занимался. Нужно было в меру трудиться, а заняться воспитанием сына. А такие теперь потери. Братья, а мы знаем, где наши дети бывают? Вечерами, ночами. Чем они занимаются? Мы можем отдыхать, спать ночью и не знать, чем наши дети занимаются. Я приехал однажды в один молодежный лагерь. Приходит девушка одна на беседу, 18 лет. Она полгода назад покаялась, на то время, когда мы встретились. Заявила на крещение, в январе покаялась, а готовится в августе будет или в сентябре крещение. И летом лагерь молодежный. Она подходит ко мне, я хочу с вами поговорить. Ну, хорошо. Мы уединились, помолились. А я так окинул ее взглядом. Смотрю, пощипанная, постриженная, подкрашенная, нецеломудренная, одежка нескромная. И она кандидат на крещение. Ну, вообще оно не гармонирует с подготовкой к крещению. Ее весь внешний вид совершенно не гармонирует. Что-то не то. Ну, ладно, пришла ж за помощью, будем помогать. Я спрашиваю, о чем ты хотела побеседовать? Она, знаете, уже умеет кокетничать, 18 лет. И она лукавенько так улыбается. Я понял, у нее опыт есть уже. Общение с мужскими, с мужской стороной. И она так лукавенько улыбается и говорит: «А как вы можете мне объяснить? Возле меня всегда присутствует парень. Ну, его нет, но он присутствует». Вы поняли, о чем речь идет? То есть она ощущает присутствие возле себя какого-то парня, а его в реальности нету, но он здесь, она его ощущает. Я ей первый вопрос: а ты не привораживала парня? Она молчит. Говорит, привораживала. А где предметы, которыми ты привораживала? У меня в спальне под кроватью. А где ты научилась привораживать? В интернете. И теперь этот парень рядом с ней всегда. Понимаете, что делается? А она готовится на крещение. Вы знаете, я в таких случаях думаю, первая мысль, которая мне приходит, я ее озвучиваю. Там вопросов уже ни в каком справочнике по душепопечению не прочитаешь. И мне приходит мысль спросить, какие у нее любимые фильмы. Я ей говорю, скажи, какие любимые фильмы у тебя. Про колдовство и проклятие. Это кандидат на крещение, она любимые фильмы имеет, да? Хоть стой, хоть падай. Я говорю, иди в свою комнату, а завтра придешь в посте и будем заниматься. Она пошла в свою комнату, когда бегут оттуда девчата, перепуганные. Дядя Саша, она лежит на полу и рычит, как медведь. Помогите. Парень ей не дает покоя, да, в христианском лагере, рычит. Ну, то не парень, понятно, нечистый дух. И нужно было работу проводить. А папа, мама не знают, что с доченькой. А она ночью в кровати лежит, телефон, и она смотрит про колдовство фильмы. Готовится на крещение. Она ночью лежит и смотрит про проклятие фильмы. Про чародейство, представляете? А родители не знают. Почему бы не отключить интернет? Почему бы не забрать телефон у нее на ночь? Отдыхай, дитя, утром получишь телефон. Будешь пользоваться в нашем присутствии. Как-то надо контролировать это. Второй принцип. Время так быстро идет, и хочется побольше такое поделиться, что есть на сердце. Притчи 25 глава, 4 стих. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою». Вот этот принцип универсальный. Хоть до царя его прилепи, хоть до ребенка своего. Одинаково. Если отдели примесь от серебра, вы знаете, наши дети – это серебро, но у них есть примесь, падшая природа, греховная природа. Эту примесь надо отделять. Это похоти различные, это разные осквернения, это тяготение к миру, это примеси. И если вы желаете, чтобы с вашего золотого ребеночка сосуд Божий получился, отделяйте примесь. Отделяйте страхом Божьим. Отделяйте наказанием. Отделяйте поощрением. Отделяйте похвалой. Отделяйте всякими методами, чтобы с ребенка получился золотой, серебряный сосуд, пригодный для Бога. А здесь еще написано: удали неправедного от царя, и престол его утвердится правду. Здесь речь идет о влиянии со стороны. Мы, родители, должны позаботиться, оградить детей от плохого влияния. У меня один сын, который не уверовал, я вот беседую с ним один раз ночью наедине. Он уже взрослый, совершеннолетний. Я говорю: сынок, почему ты не покаялся? Может, мы с мамой тебе соблазном были? Нет, папа, вы все хорошо делаете. Может, мы что-то тебя не научили? Нет, вы все учили. Ну, может быть, мы преткновением были? Нет, все хорошо. Может, мы тебя чем обидели? Нет, не обидели. Ну, а почему ты не идешь к Богу? Ты же уже совершеннолетний, тебе 24 года или 25. Он говорит: папа, вы одну ошибку сделали в своей жизни, и потому я еще не могу покаяться. Я удивился. Тут он говорил: нет ошибок, а тут говорит: есть ошибка. А у нас был случай в семье. Мои родственники попросили, чтобы я взял в свою семью одного парня. Этого парня нагуляла родственница моей жены. Ну, во грехе он зачат и родился, незаконный сын. И этот без батька рос мальчик и попал под влияние цыган, улицы, наркоманов. И в свои 15 лет этот мальчишка просто в тупик шел, просто в бездну. И меня так упрашивала теща моя: Саша, ты мужчина, возьми, возьми внука моего, пожалуйста, пожалуйста, он погибает, он просто развращается на глазах, помоги. Вы знаете, я устойчиво не хотел это делать. А потом однажды мне мысль пришла: неужели отречешься от обреченных на смерть? И я сдался. Я взял этого парня в свою семью. Знаете, что я думал? Я думаю, я буду за ним наблюдать, чтобы он плохого влияния на моих детей не оказывал. Я еду в Кривой Рог, в молодежный лагерь, я беру своих сыновей и его беру на моих глазах. Я еду в Сумы, в лагерь молодежный, беру его, беру своих сыновей, все на глазах. Еду в Новомосковск, лагерь молодежный, беру его, беру детей, все на глазах. Я думал, что я все вижу за этим парнем и за моими детьми. А вот этот сынок, который не обращен, прилип к этому парню. И теперь он сидит. Да, парня я того выдворил с дому. Я спохватился, но поздновато. Его надо было вообще не брать в свой дом. А я по жалости так поступил. И моя жалость обернулась мне, что мой сын еще не уверовал. Вот чему послужило это. И когда я увидел, к чему идет дело, мне нужно было быстренько его изгнать из дома. Быстренько. Тот сын еще тоже погибает, страшная жизнь у него сейчас, тот юноша. А мой сын мне говорит: папа, вы ошибку сделали. Он нам в семью такие гадости принес, что вы не знаете. Вот так. А вот здесь написано, вот смотрите, как красиво: удали неправедного. А я взял этого неправедного и приблизил к сыну своему. Да, я руководствовался хорошими побуждениями, да, помочь этому, уважить тещу, как-то вот, а обернулось тем, что я нарушил вот этот текст: удали неправедного. В результате повредило духу моего сына. Ну что, мы жалеем об этом, а что теперь сделаешь? Просто молимся о покаянии и того парня, который погибает, и моего сына. Вот это принципы, которые нужно исполнять. Следующий принцип. Ездры, 2 глава. 61 стих. «И из сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия, галадитянина, и стал называться именем их. Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства». Очень большая радость для родителей, для отцов, когда наши дети входят в служение. Проповедуют, благовествуют, трудятся. Это большая радость родителей. Но бывает так в жизни, что дети оказались исключенными из священства и не могут совершать служение. Как так произошло? Здесь показано, что это сыновья священнические были. Им по праву принадлежит предстоять пред Богом и совершать служение. Они исключены из этого. Скажите, братья, отцы, это потеря? Если сыновья священника привилегию имеют служить Богу, а они исключены. А в чем проблема? А проблема была, вот в чем кроется, что они стали называться именем какой-то жены из дочерей Верзелия Галадитянина. Поменяли фамилию. Скажите, братья, зачем они поменяли? Материально выгодно было. Верзелий Галадитянин, кто это был? Богатый очень человек. И такого тестя иметь, знаете, сыновьям священника это, ну, сулит доступ к тому наследству, что есть, да. И они поменяли фамилию. А поменяли фамилию, не учли, что когда придет время, они не смогут священническое служение делать. Но они еще не учли, что плен будет. И то материальное, ради которого они меняли фамилию, оно достанется грабителям. И они остались без священнической фамилии, без священнического служения и без имущества и наследства этого Верзелия Галадитянина. Потому что враги пришли, халдеи, и забрали все. И теперь ничего не имеют. Какая здесь суть? Братья и сестры, нельзя духовное, нельзя служение приносить в жертву материальному. Нельзя поменять приоритеты. На первом месте должно быть духовное, это ценность номер один. Этого мы должны искать. А материальные вопросы, ну, уже как Бог даст. Кому как, у кого-то лучше получается, у кого-то хуже, ну и не страшно. Бог сказал, что в народе твоем всегда будут бедные. А почему? А чтобы те, кого Бог благословил материальным, развивали в себе способность помогать бедным братьям. Это Бог так делает. Одним дает, а другим не дает. Чтобы кто имеют, делились, а кто не имеют, были богаты верою и нуждались, и получали по вере. Вот так Бог делает. Поэтому поставьте наперед духовное. Вот смотрите, братья, мы говорим вчера о разборе слова. Мы просим, приходите на разбор слова, то, другое, убеждаем, просим. Кто-то говорит, неинтересно, кто-то не хочет, кто-то ленится, кто-то еще какие-то ценности имеет. Кто-то зарабатывает деньги и рублем все измеряет. Так, пойду на собрание, это же я потеряю 3 часа работы, 4 часа работы. Да слушай, я за это заработаю $200 или $100. Что я должен терять? Да я останусь работать буду. Да, ты останешься, заработаешь. А дети посмотрят раз на тебя, второй раз и скажут в сердце своем, если моему папе не важно вечернее собрание, а зачем оно мне надо? Сестры, скажут они так? Точно скажут. И вы не сможете убедить детей: деточки, надо идти в собрание, дети, надо идти. Они не только вечерние, они и утренние не будут ценить. Потому что папа показал пример, мама показала пример. И сегодня тенденция такая, что матери хотят идти на работу, а детей в детский садик. Вы что делаете? Это преступление. Это пренебрежение воспитанием детей. Этих вещей нельзя делать. Это грех против воспитания детей. Матери, хранительницы очага домашнего, они должны детишкам веру передать с молоком. В одном собрании жалуются мне, на семейном собрании, матери жалуются. Да мы вот многодетные, да мы вот устаем, да где у нас взять время, чтобы Библию почитать, с утра дети как заводят меня, я спохватываюсь только ночью, что я не читала и не молилась. Я говорю: у тебя грудной младенец, да, а скажи мне, сколько ты раз кормишь ребенка за день? Ну, 6 раз. А по сколько минут? Ну, 20 минут. Ну, грудью вскармливает. Я говорю: если 20 минут на 6 умножить, это сколько будет? Ира, сколько это по времени? 2 часа. У каждой многодетной матери каждый день есть 2 часа свободного времени. Вы можете представить? И это время используй. Сидеть и читать вслух, пока кормишь ребенка, читать вслух журнал «Вестник истины». Пока кормишь, Библию можешь читать в своей спальной комнате, вслух читать. А ребеночек с молоком матери принимает Слово Божье. Представляете? Ценность как. Бог позаботился для многодетной матери 2 часа времени каждый день для общения с Библией, с Богом. А мамочки не делают этого, ленятся. И тогда потери. Поэтому нужно духовное поставить на первое место. У нас уже нет времени. Хорошо, я буду заканчивать тогда. У меня есть еще ряд принципов, но нет времени. Братья и сестры, нам нужно помолиться. Господи, прости, что у меня нет в семье домашнего колодца, и я не пью, или изредка пью из него, а мои дети вообще не пьют. Господи, помоги это поправить. Господи, прости, что у меня перекос в жизни. Я материальное поставил вперед служение. Прости. Господи, прости, что я попустительством занимаюсь в семье. Я не отделяю примесь от моего золотого, серебряного ребеночка. Я не отделяю. Я не отделяю от него плохое влияние. Я не контролирую ситуацию. Прости, Господи. Нам надо помолиться об этом. Прости, что я не дорожу священническим служением. Я ищу только корысти и материальную. Если мы хотя бы вот эти принципы будем применять, скоро у нас обстановка улучшится в семьях. Помолимся об этом. Аминь.